Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем с вами об Иване Федоровиче Паскевиче, великом русском полководце 19-го столетия, Николаевской эпохи, и мы добрались до пика его достижений, до русско-турецкой войны 1828-1829 годов. Любопытно было то, что взятие Карса, оно привело к крайне неприятному, деморализующему впечатлению, которое было оказано на турецкую армию. Огромный турецкий корпус только что подошел Карсу, десятки тысяч людей двигались на выручку этой крепости, количество воинов превосходило все то, что Паскевич мог выставить в поле, и армия не дошла всего, по разным источникам, 3-5 верст, когда пришло известие, что Карс взят. Ну, а после взятия Карса последовали решительные действия. 9 августа 1728 года Паскевич взял Ахалцих, и, в общем, любопытная деталь. У Паскевича было уже не 18 тысяч, а гораздо меньше народу. Гарнизон Ахалциха превосходил по численности все, что у него было, и более того, у стен Ахалциха произошла битва с турецкой армией, которая в несколько раз по численности превосходила войска, находившиеся под командой Ивана Федоровича. Он не мог в этом случае применить любимую свою артиллерию, он не мог даже заставить массированным огнем пехоты отступить турок, потому что гроза, ливень, порох мокнет. И артиллерийская борьба, любая огневая борьба, ну, почти что обречена. Паскевич должен победить турок, заставив войска сражаться одним холодным оружием. Ну что ж, таковая атака, она многое решает в таком бою. Дисциплинированность, отвага войск и решительность их полководца приносят победу. Удалось разгромить неприятеля, и после этого разгрома очень быстро сдались другие крупные крепости, это Ардаган и Баязет. Ахалцих был взят штурмом достаточно быстро. И, в общем, Паскевич, видя, что войска до ужаса измотаны, отводит их быстро на зимние квартиры, некоторые крепости остаются у турок под боем, и Паскевич упрекает: ну как же так, вы оставили там не такие уж большие гарнизоны, а крепости падут. Ну, во-первых, Паскевич надеялся, что у него достаточно храбрые, дисциплинированные войска не удержат эти крепости, а во-вторых, а что бы он там оставил? Войска до предела измотаны. Нельзя ждать от простых солдат, что они будут терминаторами, которые сражаются без конца, держат любую позицию, выдерживают бой 24 часа в сутки, 365 дней в году. Надо давать им отдохнуть. Нужны пополнения, нужно лечение раненых. И достаточно долго, в общем, Паскевич как раз дает войскам отдохнуть, обеспечить, старается их всем необходимым. Летом 1829 года он предпринимает поход на Эрзрум. У него опять 18 тысяч человек, против него 3 турецких корпуса, каждый из них больше того, что есть у Паскевича, оптом это порядка 70 тысяч пехоты и конницы. В общем, ситуация, ну, почти непреодолимая. Мощная крепость впереди и сильные корпуса противника, которые должны ударить во фронт и во фланг, если Паскевич предпримет движение в ту сторону. Паскевич, тем не менее, вопреки тому, как просчитывали его действия, рассчитывая на оборону турки, как раз предпринимает фронтальное движение, очень быстрое, очень решительное, бьет по одному корпусу турок, бьет по второму корпусу турок, и оба они оказались молниеносно разгромлены. То есть, в общем, это деяние фантастическое. Этого не могло быть никогда, потому что не могло быть. Этому современники не верили. Когда первый из этих корпусов при Кыенлу был просто размазан русской армией, турки еще думали, что удастся сдержать. Но когда второй был размазан совершенно так же, в общем, это оказало вновь, как в прошлом году, деморализующее воздействие на турецкую армию. Когда Паскевич подошел к Эрзруму, он, в общем-то, даже не штурмовал город. Над городом господствовала укрепленная высота, гора Топ-Даг. Паскевич атаковал ее, захватил, и угроза со стороны русских батарей на Топ-Даге заставила противника отдать Эрзрум. В сущности, уже эти две войны, они... Паскевича покрыли неувидаемой славой. Ну, смотрите, он выиграл несколько больших полевых сражений. Он занял несколько первоклассных турецких крепостей. Великолепных крепостей. Крепостей с мощным артиллерийским арсеналом, с большим гарнизоном. Он, в общем, действовал решительно, быстро, маневренно. Где можно, действовал огнем, где это нельзя было сделать, бросался в отчаянные штыковые атаки и переламывал ход сражения, который должен был, ну просто обязан был проиграть. Он обязан был проиграть, а он выигрывал. Доходило до того, что военные теоретики, недоброжелательные Паскевичу говорили, ну слишком рискованно, авантюрно он вел эту войну, нехорошо как-то он себя вел, неправильно. Надо было обороняться, ну так рисковал, ну прямо авантюрист. Но вот этот авантюрист выиграл большую войну, выиграл ее с блеском, буквально уничтожив позиции турок на Кавказе, в Закавказье. От государя Николая Павловича Иван Федорович Паскевич в ознаменование своих заслуг получил орден святого Андрея Первозванного, высшую награду Российской империи на тот момент. Если мы говорим о походе на Эрзрум, взятии этой крепости, то за нее Паскевич получил орден святого Георгия первой степени и чин генерала-фельдмаршала. Высшего чина в русской армии не было, но был, скорее, почетный чин генералиссимуса, который время от времени каким-то полководцам присваивался решением императора, но по большому счету это побрякушка славы. Генерал-фельдмаршал – это высшее из всего, что можно было только получить в Российской империи. Какое-то время Паскевич получил возможность, ну как бы это правильно, почивать на лаврах, что ли. Недолго, правда. Ну вот он через некоторое время должен будет участвовать в совершенно ином деле. Понимаете, глава отдельного Кавказского корпуса, Каспийской флотилии, человек, который фактически управляет недавно присоединенными грузинскими царствами, армянскими территориями, югом Российской империи, перебрасывается на север, вернее, на северо-запад. 1830-1831 годы. Это период, когда на западе Российской империи вспыхивает сепаратистский мятеж польских националистов, и Николай I сначала на подавление этого мятежа бросает Дибича Забалканского, который очень ярко проявил себя в той же самой войне с турками, что и Паскевич, но только на Дунайском фронте. Дибич с трудом побеждает поляков при Грохове в 1831 году. Обе стороны понесли тяжелые потери, поляки отступили, но не были разгромлены. Следующее сражение – Остроленко, тоже 1831 год. Второе поражение поляков от Дибича, но опять-таки нет решительного разгрома польских полков. А Дибич в этот момент скончался, не от раны, от болезни он скончался. И тогда Николай I понимает, что в сущности у него есть только один единственный человек, которого он может бросить на это сверхответственное направление. Он туда отправляет Ивана Федоровича Паскевича. Летом 1831 года Паскевич возглавляет на польском фронте армию в 71 тысячу человек. И понимаете, какая вещь? Ну вот Паскевич раньше возглавлял дивизии, корпуса, он имел под командой 9, 10, 18 тысяч человек, но не более того. В Польше Паскевич впервые командует армией, размеры которой позволяют ее считать инструментом общеевропейского значения. Это то орудие Российской империи, которое она может решать жизни и судьбы всей Европы. 71 тысяча бойцов. Перед Паскевичем поставлена задача разгромить польскую армию, занять мятежную Варшаву. Перед ним 35 тысяч генерала Малаховского и достаточно серьезное укрепление Варшавы. Паскевич взял Варшаву после двухдневного штурма. Сам получил тяжелую контузию ядром и титул светлейшего князя Варшавского. Он отправил Николаю Первому сообщение, послание, в котором содержалась фраза: «Варшава у ног вашего императорского величества». Ну что ж, что правда, то правда. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы вспоминаем великого русского полководца Ивана Федоровича Паскевича. Сейчас он поработает в Венгрии. И прежде чем мы перейдем к этой венгерской тематике, мне хотелось бы, чтобы в эфире прозвучал марш Радецкого, созданный Шубертом в 1848 году, как раз в то время, когда Паскевич получит приказ выдвигаться в Венгрию. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем разговор об Иване Федоровиче Паскевиче, одном из величайших полководцев в русской истории. И ему, в общем, судьба дала перерыв. Между 1831 годом и 1848 он имеет возможность пожить спокойно, хотя и на высоких должностях. Он наместник царства польского с 1832 года. Очень богатый человек, и в какой-то степени, можно сказать, ему льстит то, что его ставят в один ряд с величайшими полководцами России, уже тогда современники ставят, он приобретает Гомельский дворцово-парковый комплекс у Румянцевых. Когда-то этот комплекс принадлежал другому великому русскому полководцу, графу Румянцеву. Он был обустроен с шиком. Паскевич делает еще более роскошную обстановку в Гомельской усадьбе, занимается там сельским хозяйством. Понимаете, какая вещь? С одной стороны, генерал, герой, орденоносец, великий полководец и великий политический деятель. А с другой стороны, рад он, когда кто-нибудь приезжает ему в поместье, может показать. Вот смотрите, какие у меня деревья тут. А свиньи какие замечательные, огромные румяные хрюшки. А другая скотина идеальная. То есть он, в общем, такой рачительный хозяин, а не только полководец. Есть в нем что-то очень глубоко земляное, привязывающее его к земле. И для полководца, наверное, это хорошая черта. Он, если в своем хозяйстве хороший организатор, он и в армии хороший организатор. Ну вот наступает время новых испытаний. В центре Европы вспыхивает два тяжелейших для Австрийской империи восстания. Это итальянский мятеж и венгерский мятеж. Причем венгерский мятеж, он, в общем, не столько национально-освободительный, сколько навеян самыми радикальными кругами революционного движения, и не напрасно к нему пристают бывшие сепаратисты, участвовавшие в польском восстании в России 1730-31 годов. То есть генералы поляков переходят на службу к мятежным венграм. В Российской империи, конечно, опасаются, что поляки просто постараются распространить территорию мятежа и на Российскую империю, но пока Николай I не трогает войска, он не может себе позволить славу человека, который без спроса вторгся на чужую территорию. Он чтит права держав Центральной Европы, однако в какой-то момент австрийский император обращается к нему, ну как бы это правильно сказать, с нижайшей просьбой о спасении. Венгры великолепные бойцы, у них первоклассная армия, отличные полководцы, дисциплина, отвага, все, что нужно для того, чтобы победить. И австрийцы в какой-то момент чувствуют, что они, в общем, подавить мятеж не в состоянии, им нужна помощь со стороны, иначе просто вся их держава начнет разваливаться. Между тем, в центре Европы мы видим чудовищную воронку, если не сказать язву революционного движения. Поэтому Николай I достаточно быстро соглашается отправить в Венгрию миротворческий контингент. Понимаете, я бы хотел настаивать на этой формулировке. Дело в том, что Николай I называют жандармом Европы, что его лучшего полководца Паскевича называют так. А в принципе, они не жандармы, они миротворцы. Их позвали. Они пришли по зову. Они сами по себе не пытались куда-то вторгнуться на чужую территорию. В борьбе с венгерской армией, любопытно, что время от времени возглавляют польские генералы, к чему бы они там стали полководцами, ну, сами додумывайте, дорогие радиослушатели. Так вот, в борьбе с венграми Паскевич не торопится терять русских солдат. В конце концов, происходит два сражения, незначительное сражение у Вайцена, и там командует генерал Зас. И, наконец, большое сражение у Дебрецена, или иначе в других источниках называется этот город Дебречен, в 1849 году, 21 июля. Армия генерала Георгия движется на юг, пытаясь прорваться мимо российской армии и заслоняется от нее корпусом Надя Шандора. Это 8 тысяч человек против значительно превосходящей в силах российской армии. Разумеется, этот корпус разнесли в щепы в Дебреценском сражении. Половина его легла там, а остальная половина рассеялась. Георгий прорвался, но абсолютно безнадежно, потому что сами австрийцы разгромили вторую армию, армию генерала Бема, с которой Георгий хотел воссоединиться. И он располагал после разгрома корпуса Шандора уже не столь уж значительными силами. Ему осталось выбрать, кому сдаваться, господам австрийцам или русским, с которыми у венгров никаких особенных счетов не было. Поэтому Георгий капитулировал в Вилагоше Паскевичу 1 августа 1849 года. Соответственно, Иван Федорович получил возможность отправить своему любимому императору письмо Венгрии у ног вашего императорского величества. Ну, что правда, то правда. К сожалению, австрийцы, которые так жаждали спасения, в тот момент, когда Россия хотела получить помощь у них, повели политику предательскую. В 1853 году разразилась Большая Крымская война. У него был не только театр военных действий в Крыму, но и Дунайский, Кавказский, Балтийский, Тихоокеанский, Беломорский театры военных действий. Что касается Ивана Федоровича Паскевича, то ему дали Дунайский, то бишь Балканский театр военных действий. Он там командовал войсками, причем предложил действовать очень осторожно. Он командует армией и, к сожалению, получает тяжелую контузию при осаде турецкой крепости Силистри, оставляет вместо себя генерала Горчакова, который далеко не столь одарен, как Иван Федорович. В этот момент Австрия вводит значительную армию к границам зоны боевых действий и открыто угрожает России то, что она из скверного союзника превратится в откровенного врага. Остается выводить русские войска с театра военных действий, из Дунайских княжеств. Паскевич вынужден выполнять эту, в общем, неприятную работу. Он достаточно хорош в этом смысле. Старик, ему далеко за 70, тем не менее он с большой энергией занимается спасением русских солдат. Раненых, контуженных, отставших от войск, разного рода тыловые части, он тем не менее ждет, эвакуирует, вытаскивает с линии боевого соприкосновения, с театра военных действий, не забывает никого. Честь ему и слава. На старости лет Паскевич хоть и не победил, но показал себя человеком, искренне заботящимся о русском солдате. Это, в общем, большое дело. Большое дело. Паскевич уже не может участвовать в боевых действиях. Ну, во-первых, контузия дает себя знать. Ему очень тяжело, его здоровье начинает разрушаться. Он вынужден просить у государя Николая Павловича возможность подлечиться. Наверное, Николай I хотел бы отправить Паскевича на главный фронт Крымской войны, то есть на Крымский полуостров под Севастополь, но, в общем, такой возможности нет. Паскевич не готов туда ехать, здоровье ему не позволяет. Если бы не эта контузия, кто знает, может быть, кампанию борьбы за Крымский полуостров он бы вытянул. Меншиков, человек, который на порядок более слабый полководец, чем Паскевич, может быть, на два порядка не справился. Горчаков заведомо более слабый полководец, чем даже Меншиков, не справился. Паскевича там явно не хватало. Но Паскевич уже ничего не мог сделать для России. Паскевич постепенно умирал. Он пережил страшную потерю, потерю Севастополя, но он не пережил другую потерю, потерю своего любимого государя Николая Павловича. Паскевич очень переживал, что сдан Севастополь, и Паскевич еще больше переживал, что его благодетель, человек, который ему безгранично доверял, защищал-то всех недоброжелателей и позволял в полной мере раскрыться его тактическому таланту, государь Николай Павлович покинул этот мир. Для Ивана Федоровича это был тяжелейший удар. И поэтому В общем, в 1856 году, уже в царствование Александра II, сына Николая Павловича, Паскевич скончался. Не на фронте, в мирной обстановке. Ну, послушайте, ему 74 года. Он отдал России все свои долги, какие только мог, неоднократно. Это человек, который вытащил на себе 4 военных кампании, выиграл русско-персидскую войну, выиграл борьбу на Кавказском фронте русско-турецкой войны, справился с задачей подавления мятежа в Польше, справился с задачей подавления мятежа в Венгрии. Ну что, Бог ему дал отдохнуть. Этот человек сильно устал. А нам хорошо бы помнить, что вне зависимости от того, каких политических взглядов придерживается человек, революционер он, консерватор, надо смотреть прежде всего на его заслуги перед нашим народом. Паскевич, малорос по происхождению, был русским человеком, великим русским полководцем, и надо славить его за то, что он был честен сердцем, силен умом, крепок волей и отважен в сражениях. Этот человек сделал для России столько, сколько в XIX веке ни один из наших полководцев для нее не сделал. Пожалуйста, помните его. Пожалуйста, держите фамилию этого человека в пантеоне величайших полководцев России всех времен, от Святослава и до наших дней. Где-то, ну, в первой десятке, а может быть, даже и в первой пятерке лучших. Мне осталось сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».